Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Что значит для христиан плыть против течения? Участвовать, например, в акциях погрома или заниматься внутренней работой? Мытарь и фарисей. Правда ли, что они присутствуют в каждом из нас? Молитва и магия. В чем разница? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В декларации, которая была подписана на встрече святейшего патриарха Кирилла и папы римского Франциска, есть пункт, обращенный к молодым людям. И там говорится: «Не бойтесь идти против течения, отстаивая правду Божию, с которой далеко не всегда сообразуются современные секулярные стандарты». Эти слова о том, чтобы идти против течения и отстаивать правду, для многих звучат неожиданно. Как понимать, что это значит – идти против течения? Возможно, кто-то решит, что надо идти и громить выставки. А кто-то решит, что нужно начать работу над собой. Кто же будет прав? С нами на связи протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер.
Как понимать эти слова? Расскажите, пожалуйста.
Ну, вы знаете, эти слова, в этих словах нет ничего нового. Эти слова вполне согласуются с духом евангельской проповеди, апостольской проповеди, на которой говорит, чтобы мы не сообразовывались с духом мира сего. И чтобы мы избирали путь тесный и узкие врата. Это, в общем, вполне сообразно с тем, что, чему нас учит Христос в своем Евангелии. Здесь, в общем, ничего нового. Единственное, что вот это еще одно напоминание о том, что человек, который верит в Бога, который назвал себя христианином, он делает свой выбор каждый день. Каждый день человеку приходится совершать свой маленький выбор. Вот, солгать или не солгать, пойти на компромисс, или наоборот, вот как-то вот быть верным самому себе, своему собственному внутреннему достоинству. Вот поддаться какому-то искушению или наоборот начать ему противостоять. Быть вместе со всеми в толпе кричащей или наоборот уметь этой толпе противопоставить тихое слово правды и призыва к любви и призыва к прощению. Это все одно и то же. Поэтому я думаю, что просто мир, в котором мы сейчас живем, он настолько информативен, я бы так сказал, перегружен информацией, что человеку дается такое количество разнообразных выборов, такое количество вариантов, такое количество альтернатив, что в них очень легко заблудиться, очень легко потерять себя, очень легко, очень многие вещи принимаются за правду, хотя таковыми по себе не являются. И поэтому определить их, как бы вот высветить их можно только светом самого Евангелия, светом самой Христовой истины. И это сегодня необыкновенно сложно, потому что под видом правды, под видом любви, под видом, в том числе даже вот какой-то толерантности, терпимости, проходят вещи, которые несовместимы с Евангелием. Вот. И здесь это всегда идти против течения. Иногда приходится идти против течения, когда ты даже в среде своих близких друзей и знакомых. Вот. Потому что люди достаточно сильно сегодня заражены мнением, которое транслируется через телевизор, например. И очень трудно самому как-то принять собственное решение и не пойти на поводу у громких таких, знаете, плакатных призывов. Вот мне кажется, об этом идет речь.
Отец Алексей, а что касается громких плакатных призывов, все мы помним эти истории, связанные с выступлением людей, которых принято называть православными активистами, которые достаточно ярко себя уже проявили, и их выступления заканчивались погромами той или иной выставки. К подобным вещам как относиться? Ведь они действительно своего рода плывут против течения.
Как раз я бы не сказал. Мне кажется, что вот эти люди как раз используют очень популярный тренд акционистский. которые являются вполне понятным и принятым как способ общения, как способ передачи информации в современном мире. Это как раз и есть вот нечто такое, что совершенно очевидно отработано как некий способ донесения личных убеждений. Вот агрессия, крик, хождение строем, призывание вот под свои знамена всех и вся, и шельмование всех несогласных, сразу обвинение всех, кто не с нами, тот против нас, не с евангельским смыслом этого слова, а вполне с таким, знаете, коммунистическим таким азартом. Слово правды, знаете, оно ведь не требует громкоговорителей. Поступок правды, он не требует ни рекламы, ни плаката, ни показа себя через YouTube. Это вещи, которые происходят внутри человека. Это всегда внутренний и часто очень незаметный, но очень важный выбор. Вот. Поэтому как раз здесь я бы посомневался, что вот как раз это идти против течения. Как раз вот в тренде течения. Противостояние – это течение сегодняшнего мира. Разделение – это одно из течений современного мира. Агрессия – это одно из течений современного мира. Ненависть – это одно из течений современного мира. Поэтому здесь как раз никакого движения против течения я как раз не замечаю.
Иными словами, речь идет о такой своеобразной подмене понятий, когда вместо Христовой любви...
Ну, как всегда, мир, который живет со времен грехопадения, это мир подменных понятий. Эти подменные понятия, собственно говоря, вложил сатана, когда искушал Адама и Еву. Собственно говоря, вот это искушение как раз начинается с искушения подменных понятий. Он сказал Адаму и Еве: будьте как Бог, боги, знающие, что такое добро и что такое зло. То есть он предложил людям самим определять для себя, что такое добро и что такое зло. Я сам знаю, что такое добро, я сам знаю, что такое хорошо, я сам знаю, что такое правда. Вот сегодня я сам знаю, это вот как раз и то течение, которое происходит с момента грехопадения. Ничего другого не происходит.
Отец Алексей, вы говорите о внутренней работе, а как эта работа может воплощаться в реальной жизни? Ведь понятно, что значит плыть против течения, когда христиане гонимы, например, когда христиан уничтожают, как это было во времена в первые века христианства или в 20 веке в истории России. А что же значит сегодня в практической плоскости плыть против течения?
Ну, например, не бояться говорить правду во всех обстоятельствах жизни. Не подстраиваться под общий тон и тональность, когда эта тональность и тон противоречат вот совести. Это ведь во всякой среде бывает, в том числе в нашей церковной среде. Даже и в священнической среде такое случается иногда, понимаете, когда... И случалось всегда. Извините меня, давайте вспомним историю с митрополитом Арсением Мациевичем, который встал за правду во времена, в общем, Российской империи, вполне православной, да, осудили его православные архиереи.
Это хороший пример, но вместе с тем речь идет в данном случае о таком, ну, громком, что ли, деле. А в ежедневных делах, в семье, в общении с близкими, как это может проявляться? Говорить человеку правду, это рубить с плеча?
Может проявляться, это может прежде всего с того, что человек готов признать свою ошибку. Мне кажется, что самое главное вот это вот движение против течения, это движение против самого себя, которое влечет тебя не к Богу, а в другом направлении. Вот. И когда человек готов признать свои ошибки, например, готов взять ответственность на себя, готов сказать, что я не прав, причем сказать это тем людям, которые его окружают, и иногда публично. Вот. С этого начинается вот это движение против течения. С этого начинается тот такой тяжелый и вполне такой вот определяемый человеческой волей и Словом Божьим путь против течения. Течение – это всегда движение вниз, понимаете? Всегда. Река, которая течет, она всегда сверху вниз течет. Вот. А если человек против течения, то он всегда вверх поднимается.
Иногда это стоит очень больших усилий.
Всегда, как всегда.
Спасибо вам большое за этот комментарий.
Да нет, что, всего доброго.
Протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах, был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы, а порой даже и разночтения. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Луки, из 18 главы. Это притча о мытаре и фарисее. Собственно, и воскресенье называется «Неделей о мытаре и фарисее». Оно одно из подготовительных, которые настраивают нас на лад Великого Поста. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, милостив буди ко мне грешному». Понятно из этой притчи, что мытарь молится правильно, а фарисей неправильно. Но как понять, кто-то мы на самом деле в контексте этой притчи? Иногда кажется, что мы, конечно, такие, как мытарь, да, но на самом деле оказывается, что все совсем наоборот. Протоиерей Александр Борисов в нашей студии, настоятель храма святых Косьмы и Дамиана в Шубине. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, об этой притче, потому что ее актуальность, она не утрачивается с годами, и это очень острый вопрос, наверное, стоящий перед каждым человеком, который пытается так или иначе себя с христианством соотносить.
Надо сказать, что вот с этого воскресенья начинается пение и чтение текстов так называемой постной триодии, то есть богослужебного сборника, где имеются тексты, включающиеся в богослужение вот этих дней, начиная от мытаря фарисея, кончая последних дней Страстной Седмицы. И начинается замечательное песнопение на всеночной, то есть накануне, в субботу вечером. Обязательно придите, послушайте, замечательная мелодия. На утреннем начале поется «Покаяние, отверзи мне двери жизнодавчи».
Жизнодавчи – это дающий жизнь.
Да, жизнодавчи, то есть мы обращаемся к Богу с этими словами, то есть тем самым подчеркивается мысль, что это не только наше желание, но это благодать Божия, которая как бы накладывается на это наше желание. Потому что любое дело нуждается в помощи Божией. Здесь происходит всегда встреча нашего желания, нашей активности с той благодатной помощью, которую нам, кроме Господа, никто не даст, ничто не заменит. И сама мысль очень простая, понятная, что всякий, который себя превозносит, будет смирен, а кто себя, наоборот, принижает, будет возвышен. Продолжается та же мысль, которая проходит через всю Библию и Ветхого и Нового Завета, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Понятно, что светское понимание смирения – это какая-то забитость и прочее, но хотя на самом деле смирение – это объективный взгляд на себя. И часто соединяется это еще с замечательным другим словом – мудрость. Понятие «смиренно-мудрее». То есть смирение, проявляемое с мудростью. И, ну, напомню, что мытарь – это сборщик налогов. И понятно, что люди, которые собирали налоги, они себя не забывали, часто злоупотребляли этой своей профессией. И вот это осознание греховности. Разумеется, это относится к каждому из нас. Видеть свои недостатки, видеть свои какие-то промахи, осознавать свои недостаточные наши внутренние силы для праведного пути. Что-то, может, мы не можем это преодолеть по тем или иным причинам. Но, во всяком случае, осознавать это как недолжное. Вообще для каждого человека необходимо сознание, что для нашего роста всегда необходимо видеть свои недостатки. Это не только в личном плане, но и в плане общественном, как у нас очень часто стараются представить, скажем, нашу историю, как цепь сплошных, так сказать, успехов, побед там и так далее. Вот. Думаю, что эта позиция общественная не совсем правильна. Она часто понимается как патриотизм, это только хвалить нашу страну. На самом деле это перекрывает, так сказать, пути для нашего государственного роста, потому что, как и для отдельного человека, и когда он видит свои недостатки, то ему открывается путь к их исправлению. Если он только смотрит на свои достоинства, то он подобно этому фарисею. Но для каждого человека, конечно, важно начать с себя. И вот наше фарисейство всегда может проявляться в том, что мы как-то можем превозноситься вот над людьми неверующими, там, над людьми, не соблюдающими там, постов, праздников, не ходят в церковь там, и так далее. Вот. Конечно, мы всегда благодарим Господа за то, что мы, Господь нас нашел, открыл нам путь веры и так далее, но при этом никогда не должны уничижать кого-то другого, с кем это еще не произошло. Не говоря о том, что нередко бывает так, что люди неверующие или люди другой веры поступают в чем-то гораздо лучше нас. Вот как это ни странно, например, вот в метро там чаще видишь, что люди явно мусульманского, так сказать, происхождения с большим уважением относятся к пожилым людям, как-то уступают.
И к женщинам тоже.
К женщинам, да. Или, скажем, среди них много людей, которые работают там в такси, в маршрутках. Не все, конечно. Среди них тоже есть люди грубые, так сказать, неприятные и так далее. Но вот есть вот люди, которые подчеркнуто вежливо относятся к пожилым людям, к женщинам. Это то, чему вполне можно подражать. Так что наше такое положение всегда, чтобы мы не становились на позицию осуждающих. Неоднократно об этом говорится. Не судите, не судимы будете. Блаженны милостивы, они помилованы будут. Вот это и есть проявление милости, не осуждения, когда мы понимаем прекрасно, что и другой человек, даже неверующий, может в чем-то оказаться гораздо лучше нас. Поэтому не превозноситься, а стараться, наоборот, быть достойными той веры, которую нам Господь открыл.
Есть такой соблазн, отец Александр, что когда, казалось бы, ты уже ходишь в храм, у тебя, в принципе, все понятно, все хорошо, все уже сложилось, ты уже так или иначе можешь спокойно смотреть в будущее, ты знаешь, что Господь рядом, и, так сказать, пропуск в Царствие Небесное у тебя тоже есть. Тебя там не забудут. И вот этот момент успокоенности наступает внутри. И мне кажется, это отчасти тоже проявление такого фарисейского поведения из притчи. Гораздо более по-христиански в этом смысле ведет себя мытарь, который говорит, что он не достоин ничего из того, что есть у него в этой жизни, просит у Бога прощения.
Да, это правильно, но тут, конечно, надо избегать каких-то крайностей. Потому что помнить не только о своих грехах и недостоинстве, но помнить и о милости и любви Божией. Это неоднократно упоминается в наших молитвах. Вот, ты же, я говорю, Бог щедр, помилуй меня, веди немощь души моя. Вот эти две как бы противоположные вещи, осознание нашего несовершенства и вера, надежда, милосердие Божие, они должны как-то гармонично сочетаться, не уклоняясь ни направо, ни налево, не почитать себя таким уж, ну, совсем прям негодный, никуда негодный и так далее. Хотя у многих святых отцов есть такое ощущение. Оно происходит от того, что когда Господь приближается к нам, а мы к Нему, то как при ярком свете лучше видны все недостатки. И видно лучше, что каждый из нас как бы только еще начинает христианский путь на самом деле.
Я правильно понимаю, отец Александр, что из этой притчи следует вывод: в вопросе спасения полагаться лучше все-таки не на себя, а именно на Господа Бога? И...
Да, но, конечно, понимать, что с нашей стороны должны тоже быть усилия. Тот же мытарь, тоже было его усилие, когда он бьет себя в грудь там, и так далее, все это произносит. Вот. Так что здесь должно быть гармоничное сочетание того и другого, осознание нашего, так сказать, несовершенства, недостоинства, и в то же время вот веры в милость, благодать Божию, надежда на нее.
Спасибо вам большое за этот разговор и этот комментарий.
Спасибо вам.
До свидания.
Удачи.
Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых Косьмы и Дамиана в Шубине, был в нашей студии и комментировал для нас актуальное Евангелие. Хочу проанонсировать, сегодня после 20:00 разговор с отцом Александром в этой студии продолжится. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. В ближайшие минуты поговорим о том, как вести себя в самолете в случае аварии. А во второй части программы о православном христианстве в Латинской Америке, о взаимоотношениях Льва Толстого и церкви и о многом другом.
Дневник наблюдений.
Интернет недавно облетела новость. В самолете, который двигался по маршруту Пунта-Кана-Москва, отказал двигатель. В салоне началась паника. А на борту оказался прихожанин одного из московских храмов, который стал громко читать «Отче наш» и другие молитвы. Паника улеглась, и люди присоединились к молитве. Однако шансов, что пассажиры выживут, было мало. Пилотам при этом удалось посадить самолет, пассажиров эвакуировали, и все остались живы, слава богу. Из этой истории напрашивается такой прямой вывод, что надо молиться, и тогда аварий не будет. Однако все ведь не так просто. И наверняка в тех самолетах, которые не удалось спасти, тоже кто-то горячо молился. И что тогда? Получается, что в одном случае молитва помогает, а в другом не помогает? Или, может быть, дело в том, что молитва — это не панацея от испытаний, как бы нам того ни хотелось. Может быть, она дает ощущение присутствия Бога рядом, но это ведь совсем про другое. Так зачем же тогда она нужна? И что она дает в экстренной ситуации? С нами на связи лидер музыкального коллектива «Ихтис» Адриан Гусейнов. Добрый вечер, Адриан.
Здравствуйте.
Вы оказывались в похожей ситуации. И расскажите, пожалуйста, что произошло и как вы сами восприняли случившееся?
Да, я летел с Крайнего Севера, с Тикси, это был военный самолет, военно-транспортный, и мы попали в очень такую, очень серьезную ситуацию, когда мы влетели с тучей с градом, были перебиты, было действительно жутко. Я вот как-то незадолго до этого узнал мнение одного такого, ну, знаете, тех, кого мы называем духоносных старцев, да, что такая фраза была, что падают те самолеты, где никто не молится. Я как-то про себя подумал, что странно, представится такой самолет, где падающий, где ни один человек бы не молился. Но как-то мне это запало, и когда вот это начало швырять, началась паника, женщины начали там мертвой хваткой цепляться мужиков, кричать бессмысленно. Все. Я вот это вспомнил и начал молиться про себя. И я ничего не прибавляю, не убавляю. То, что было, то было. Не имею права этого не говорить. Я начал молиться, и вдруг внутри услышал голос, что перекрестись. Вот. А я при этом держался за крест, чтобы не вылететь, потому что нас кидало там сильно, швыряло. Вот. И я как-то, знаете... А, да, с нами летели там еще сидели летчики, которые не за что валом были, да, в гражданке. И они как-то довольно мужественно сидели, как глаза испуганные, конечно, но мужественно все переносили. Я пытался вообще соответствовать, и такая тупая мужская гордыня включилась. А что я буду креститься? Я же молюсь про себя, этого достаточно. Голос сказал второй раз, перекрестись. Только уже так, приказ прям, перекреститься. А я вот не могу объяснить, но вот уперся, и все, думаю, да что ж такое, я же молюсь, вот молитвы мне уже недостаточно, зачем? И третий раз, а у нас все сильнее на все это происходить начинало, грохот по самолету. И третий раз уже было сказано слово «крест». И тут у меня просто, я думаю, да катись оно все, это мое псевдогордыня мужская, там все, все, мы грохнемся. И, в общем, я перекрестился, и буквально несколько секунд самолет выровнялся. И я всегда подчеркиваю, что это не потому, что какой я молитвенник, Господи, меня все знают, там, друзья мои, слезы одни. Но просто, видимо, в самолете нужен был хоть один какой-нибудь идиот, который бы хотя бы перекрестился, и вот, ну... открыл это окошко. И здесь очень важно, Алла, вот что. Вы действительно правильно сказали, что это не панацея. Молитва – это мы не колдуны, да? Молитва – это не магия, которая оградит там от бед. Но дело в том, что молитва... Там даже в процессе молитвы была такая ситуация, когда вдруг сознание переходило на то, что сейчас происходит вовне, и грохот, и тут же начинала входить в разум и в сердце паника. И как только ты опять ухватывался за молитву, на сердце приходил покой, а значит Бог, а значит благодать, да? И это то окошко, через которое, видимо, Господь может помочь. И здесь нет никакой магии, здесь именно, вы правильно сказали, присутствие Божие. Но действительно, вот почему-то именно нужно было и крестное знамение, и все. Это вот не мое, это я рассказываю то, что было. Только просто свидетельствую. Никаких выводов из этого не делаю, но то, что было, то было. Помните, я сказал, что когда я услышал эту фразу старца, я очень усомнился, что в падающем самолете ни один человек не будет молиться. Помните?
Да.
Так вот я свидетельствую, что ни один человек не молился.
А почему?
Все были в панике. Все это, ну, это просто не передать, да, как люди начинают себя вести в таких ситуациях. И никто не молился, а потому что паника. А потому что паника. И вот не знаю, Алла, не знаю, это какая-то в этом тайна есть, но это, я согласен с вами в одном, что это не панацея, конечно. Но здесь какая-то золотая середина должна быть. С одной стороны, нельзя этому приписывать некие магические свойства, что вот отчитал и все. Здесь действительно, вот я подчеркиваю, что вы точно сказали, здесь важно присутствие Божие. Вот это очень важно.
Адриан, ну вы уже несколько раз упомянули это слово «голос внутри». Это для кого-то, для вас это может быть вполне естественное переживание, для кого-то это мистика чистой воды, и причем здесь вера и христианство?
А вы знаете, вообще в последнее время мы почему-то стали стесняться мистичности церкви. Нам вот надо отвергать всячески магической церкви. Мы никакого отношения к магии не имеем, но мистика у нас это вполне обычное дело в церкви. Но давайте для тех, кто, если кого-то это смущает, я просто не знаю, я говорю то, что было, но для тех, кого это может смутить, давайте я скажу языком наших отцов, аскетов, что был помысел. Был такой помысел трижды. Очень, очень такой конкретный помысел. Как поэзия Афонс говорил, помысел говорит мне, что то-то и то-то.
А получается, что самое главное в этой ситуации – это, ну, простите уж, что я таким языком говорю, возможность, что ли, открыть в своем сердце какой-то люк для того, чтобы туда проникло нечто помимо паники.
Да, благодать Божия, да. Вы знаете, мы в последнее время как-то все начинаем комплексовать, христиане православные, я имею в виду, и пытаться как-то это. Да, это просто действительно благодать Божия, которая все может изменить. И знаете, она, когда приходит на сердце, уходит, вытесняя панику, приходит благодать, она же укрепляет веру, а вера, она не то, что самолет, она горы может двигать. Ну, даже таких убогих, как вот мы. Ну, может. Ну, потому что вот Господь никогда так близко не бывает, когда в такие моменты таких страшных искушений.
А бывает так, что человек, наоборот, чувствует в этот момент богооставленность, как будто бы действительно его бросили на произвол судьбы?
Вот в такой момент, это в момент авиакатастроф или там каких-то катастроф, здесь уже не до рефлексии, здесь уже не до депрессии, здесь либо паника, либо молитва. Это бывает, знаете, богооставленность бывает, когда вот, ну, какие-то вот уныния, депрессия, или там какие-то длительные жизненные испытания. А в таком экшене там не до этого. Там совсем не до этого.
Как же найти тогда в себе силы, если вдруг охватывает паника, переключиться? Это же какое-то волевое должно быть решение, усилие.
Переключиться, не смотреть в иллюминатор, не смотреть ни на панику никуда. Переключиться, собраться, прям волевым усилием собраться. Вспомнить, что мы друг за друга, мы не только за свою шкуру, а еще друг за друга ответственность несем. Но, Алла, тут вот правда, вот честное слово, в этой ситуации... Вот если хоть чуть-чуть веры есть, то она сработает. А тут от тебя не зависит ничего. Ты летишь в этом потенциальном гробе, да, вот ты не можешь, у тебя ни парашюта, ничего. Все. Единственное, что остается, это молитва. И поэтому здесь не до рефлексии, здесь просто ты понимаешь, что у тебя выход один, либо начать с сумасшедшими глазами тоже бессмысленно метаться по салону, ну, совершенно бессмысленно. Либо вспомнить о главном, еще раз подчеркиваю, не смотреть ни в иллюминатор никуда, эти ужасные картины, там раскачиваешься сама, а просто собраться и не выходить за пределы молитвы. Это очень важно. И здесь самое главное, здесь никакой магии нету абсолютно. Это просто ну, держаться за Бога, что называется, обеими руками.
Спасибо вам большое за ваше свидетельство.
Да, во славу Божию.
Адриан Гусейнов, лидер музыкального коллектива «Ихтис», был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».